следуя за Господом, я благодарю Его за то, что Он не оставляет меня, хранит и безмерно любит. Вот уже на протяжении нескольких времени Он дает мне утешение, дает мне, говорит мне о своей любви. Я не могу стоять, будучи в собрании, не, как сказать, чтобы сдержать свои чувства, свои слезы, которые сами собой льются. Некоторые подходят, говорят: что у тебя, брат, случилось? Беда, что ли, какая? Нет, не беда. Господь посетил меня. И это настолько чудесно, что я благодарен Господу. Потому что в жизни каждого из нас складываются такие обстоятельства, как бы создается такой прессинг. И дома с неверующими, женой, детьми, там, родителями, может быть, в церкви, с братьями и сестрами. И говоришь: Господи, что такое? Где ты есть? И Господь говорит: я здесь. Я не оставил, говорит, тебя. И когда Он заговорил к моему сердцу, заговорил ко мне, я уразумел, что все, что происходит со мной, это происходит мне во благо. Я благодарен Господу, поэтому пусть будет у меня такая жизнь. Не остается, нет, не остается. Он говорит, не чтобы оставалось такой, чтобы была другой. И он мне немножко растолковал, разъяснил, чем я хочу с вами поделиться. Церковь – это избранные Богом или откликнувшиеся на Его призыв живые люди, которые приходят в собрание. И я раньше думал, ну, раз уверовал, значит, наверное, уже ангел. Вообще ничего не должно происходить такого плотского до некоторых пор, пока Господь не объяснил, что ничего подобного. Потому что церковь состоит из вот таких вот людей, как объяснил Господь. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся», пишет апостол Павел Тимофею. Оказывается, вы узнали кого-нибудь? Меня узнали? Это я, это обо мне. Я искал раньше, где эти люди, где, которых нужно удаляться. А Господь говорит: так ты, это тот человек ты, который самолюбив, сребролюбив, горд, надмен, злоречив, и так далее, и так далее. Может быть, где-то в большей степени чего-то, может, в меньшей степени. И тогда я сказал: Господи, ну и что теперь делать? Господь сказал: будем трудиться. Будем трудиться, Петр, потому что и время уже коротко, 60 лет уже, пора скоро закончить земную жизнь, а ты узнаешь себя вот в этой главе. И я благодарен Господу, что Он не сказал: ты знаешь, Петр, иди-ка ты отсюда, не мешай ты другим верить, служить Господу. он сказал: «Я буду преобразовывать тебя, свой образ, чтобы в тот день, когда онный день, когда надлежит предстать мне перед Господом, я был без пятна и порока, и не было этих вот этой характеристики. И я уразумел, что церковь для того, как сказать, ну, многогранна. В церкви мы учимся применять Слово Божие на практике, любить, быть снисходительными, не предавать, не быть наглым, не быть напыщенным. То есть полная противоположность тому, что мы прочитали. А когда видишь наглого, а я не такой наглый, а другой наглый, так хочется его поставить на место. Ну так хочется поставить, чтобы ну, не наглел он больше меня. Понимаете? А он не поддается. Ну вот хорошо сегодня брат сказал о послушании. Если бы вы были послушны мне, было бы замечательно. Так нет, вы же не послушны. Вам же говоришь истину, вы же не слушаете. Обидно. Так вот Господь говорит: чем быстрее ты покоришься мне, тем быстрее придет благословение в твою жизнь и в жизнь других. И показал мне на примере Тимофея, на примере Павла, на примере Давида, Иакова, как Господь работал со всеми. Иаков говорит: Господи, ты, наверное, не знаешь, Лаван уже сколько раз переменял эти награду. Он говорит: знаю, знаю. И утешал. И Господь утешает всех, кто обращается к Нему. Здесь Павел говорит Тимофею: вот эти люди, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Это ужасно, когда служителю дана такая рекомендация удаляться от меня. Я к нему, к служителю, а он говорит, ну не говорит, а он удаляется. И справедливо делает, потому что нужно удаляться. Если, при одном условии, если этот человек силы благочестия отрекается, не хочет преобразовываться в образ Христов. Я лично хочу преобразовываться в образ Христов. Я хочу, не хочу оставаться. Не хочу оставаться всем, иметь все эти вот характеристики, чтобы они были во мне. Я не хочу. Я говорю: Господь, пусть сила Твоя преобразовывает меня. Слово Твое преобразовывает. Хорошо, Господь говорит. Понятно? Понятно. Идем на практику. И снова приходим в церковь, встречаемся с братьями и сестрами, и снова никуда не денешься. Нужно применять знания на практике. Не применил на практике, Господь снова дает шанс. И так, из года в год, со дня на день. Но если беда состоит человеку в том, если человек говорит, это написано о нем или о ней, это не обо мне написано, тогда этот человек говорит: я уже не таков, и приобретает вид благочестия. Потому что я думаю, что если я скажу, что ну я уже достиг, я уже достиг, я уже как ангел с неба, то я думаю, что я остановился, и я сказал, что мне больше не нужно Слово Божие, чтобы оно меня меняло, преобразовывало. Я приобретаю вид благочестия, по воскресеньям прихожу или там по очередным дням, когда собирается собрание, и прихожу, сижу, рассматриваю на других, так, кто тут непримирителен, кто тут клеветник, а вот тот не воздержан, а этот жесток, а этот не любит добра, и так далее, и так далее. А я? Нет, я у меня все хорошо. Тогда я понял из того, что Господь сказал, вот таковых людей уже тогда нужно удаляться. Почему? Потому что они закрыли сами себя для преобразования в образ Христов, закрыли для Слова. Но я говорю перед собранием, я не хочу оставаться. Я хочу быть открытым для Слова Божия. И Господь говорит, да, Петр, это замечательно, поэтому будем трудиться, будем жить, будем работать. И я тебе помощник. Так что слава Господу. Я не один, и Господь со мной, и братья и сестры со мной. Так что мне стало радостней жить. А то было так, что, ну, как бы, я не знаю, такое разочарование, что везде что-то не так. И вот когда я теперь понимаю служителей, которых Господь поставил в церкви, когда вот такие мы, вот такие, как я, наполняют церковь. Каждый со своим каким-то мировоззрением, с чем-то, со своим предложением. А какая там покорность? Слово Божие говорит, будьте покорны служителям, послушны. Они заботятся о том, чтобы вы следовали за Христом. Да ну, что там служители мне? Я сам себе служитель. И я понимаю моего брата, пастора, который, ну, я только отчасти понимаю, его знает Господь, как ему приходится и как приходится всякому служителю, домашнего собрания, там, церкви большой, потому что нужно себя хранить чистым, по Слову Божьему поступать, чтобы, ну, как сказать, не уподобиться и не воздавать злом за зло, вот так, как эти люди поступают, допустим, а практиковать полную противоположность. И учить, все равно учить. Вот как пишет апостол Павел Тимофею, 4 глава, с 1 стиха, он говорит, «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Павел говорит, что дальше «подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Слава Господу! Поэтому эти времена последние настали уже при жизни апостола Павла, при жизни Тимофея, потому что если бы это были последние времена сегодня, то Тимофей уже давно с Господом закончил земную жизнь, это его бы не касалось. Но это было уже с первого дня рождения церкви. Мы знаем, если будем читать Библию, то восставали люди из фарисейской ереси, и там, евреи, уверовавшие, которые говорили, надо обрезываться. И постоянно была постоянная вражда против Церкви Божией, против служителей особенно, которые стояли и не покорялись. Павел говорит, мы не покорились лжебратьям, ни на минуту и не уступили им. Вот такая участь служителей. Стоять за истину, защищать Евангелие, как мы и призваны. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Это служение, это непросто. Поэтому, конечно, было бы, я думаю, что и мечта всякого служителя, чтобы, ну, как сказать, слушали, чтобы не то, что там, как сказать, да, не размышляя слушали, чтобы слушали внимательно. И вот когда говорится слово воскресения, через брат говорит слово, не просто он призывает, слушайте меня, я тут все вам говорю истину, но чтобы мы слушали, насколько верно говорит проповедующий, верно Слову Божьему. Мы должны так. Но если он верно говорит, то тогда беда нам, если мы скажем, да ну его, это не так. Я вот понимаю по-другому. Почему? Потому что вот я встретился вот с таким человеком. 6 стиха. 3 глава, 2 послание Тимофея, 3 глава, 6 стиха. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Амри противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Встречаются такие люди, которые послушали вот этих лжеучителей, которые, как сказать, отступив от истины, они говорят, да-да-да, ты прав. И люди, мы, если пожелаем, мы найдем таких лжеучителей и будем восставать против Слово Божие, против того человека, служителя, который говорит Слово Божие. Но благодарение Господу, что Господь не оставляет своих служителей. Мы знаем, что Он позволяет до некоторых пор, как сказать, может быть, противостоять, но так, чтобы победить служителя, я думаю, я имею в виду служителя, который проповедует истину, я думаю, что Господь такого не позволит, потому что Господь защищает свое слово и проповедующего здравое учение. Поэтому я не хочу идти искать где-то служителей, которые льстили бы моему слуху, которые бы... как сказать, оправдывали мое самолюбие, сребролюбие, учений таких множество в этом так называемом христианском мире. И я некоторое время по молодости своей двигался в ту сторону, но Господь всякий раз говорил, оставь их, оставь эти книги, оставь этих учителей, они не мои слуги, вот бери Слово Божие и читай, и я буду наставлять. И я благодарен Господу. Слава Господу и за моего брата, пастора, которого Господь поставил и учителем, что он проповедует слово здравое и не говорит что-то там такое противоположное Евангелию, противоположное. Поэтому я благодарю Господа. Это мне в помощь. Бывает, что я не согласен с тем, что говорит Виктор, и я тогда говорю, Господь, не могу понять, или ты меня поправь, или его поправь, но что-то вот, я понимаю это так, а он говорит так. То Господь всегда, ну, как сказать, решает этот вопрос. И благодарение Господу. А теперь смотрите, как Павел советует Тимофею. Он говорит с 10 стиха. А ты, Тимофей, последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые учения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Слава Богу! Аллилуйя! Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот так Павел говорит, такая, Тимофей, жизнь истинного служителя. И никакой другой нет. Это будет постоянное как противодействие истине будет. Господь допускает в церкви, чтобы... Ну, почему-то допускает. Нет бы, люди были сразу, вот покаялся, и человек, не надо ничего там трудиться Господу, он сразу преобразовался. Нет, все Писание говорит, преобразуйтесь духом ума своего, не сообразуйтесь с веком сим, не оставайтесь. И у кого-то процесс это быстро идет, быстро человек понимает, что «О, я умер со Христом, я новое творение». И тогда Господь может поставить... дать служение человеку. Если человек тормозит, растягивает это время, не согласен с тем, что Господь предлагает, ну, тогда происходит труд, идет медленнее, и человек, ну, как сказать, не так развивается в обновлении ума. Поэтому Господь хочет, чтобы мы понимали, что наша жизнь, она 70 лет при большей крепости, 80, сверх лимита уже 90 и под 100. Это уже, но все равно закончится эта земная жизнь. Поэтому вот эти оставшиеся годы, чтобы нам нужно как можно меньше потратить на послушание Господу, чтобы с первого дня, вот кто недавно покаялся, чтобы с первого дня сказали: «Господь, что повелишь мне делать? А, для меня ясно и понятно, вот то, преобразовываться в твой образ, я буду это делать, не буду, как сказать, стоять на своем». И тогда Господь, приготовив человека, вручает ему какое-то служение, доверяет служение, и человек приносит много плода, вот как апостол Павел или Тимофей, которому апостол Павел говорит: если ты вот так будешь делать, то ты будешь успешным служителем, ты будешь служителем благословенным и для церкви, и для Господа. Я еще раз хочу сказать, что перед вами стоит тот человек, который, если вы хотите со мной познакомиться, прочитайте третью главу второго послания Тимофею еще раз, скажите: точно, еще добавлю, еще тут не дописал ты, Господь, я еще добавлю. Но я вас заверяю, я таков, но не хочу оставаться. Не хочу ни на минуту оставаться, я хочу покориться Господу. И я вижу, если я соглашаюсь, покоряюсь Господу, то для меня это благо. Аминь.
Доброе утро всем. И я бы хотел сегодня продолжить наше путешествие в Коринф. Мы его начали как-то так давно уже. Вот у нас было два таких экскурса. Вот, по посланию к Коринфянам. Да? Вот, и в первый раз мы говорили буквально об одном стихе, где апостол пишет: «Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». И в этой фразе, да, мы, ну, как бы Павел условно разделил, да, людей на две таких больших части. Да. Одни ищут чудес, ну, он их называет иудеями, тут никакого антисемитизма нет. Я уверен, что, ну, наверное, половина этой аудитории тоже в своей жизни хотела когда-нибудь чудес. Вот. И мне иногда хочется в своей жизни тоже чудес. Вот. А, и другая часть наверняка представляет себе, ну, вот, как бы жизнь с Богом, как такое постоянное что-то узнавание. Вот. Но Павел ну, как бы, как эллины были этим знамениты, творцы философии. Но Павел противопоставляет этому, да, мы говорили, проповедь, да, то есть не себе, да, а проповедь Христа распятого. Мы говорили о том, что в Христе распятом, да, совершаются чудеса, в Христе распятом люди обретают мудрость. Вот. Но если искать только чудес или только мудрости, то мы смотрели, да, на примерах из Писания, то Христа как-то не находят. Да? И вот то, о чем Петр говорил, да, та самая светлая обитель, то самое, для чего нас Бог предназначил, быть с Ним, оно нас минует. Второй раз мы говорили про хвастовство, такое занятие было, и говорили, собственно, о четырех вещах. Да? Первое, они в какой-то степени отражают динамику, вот как Петр тоже говорил, христианской жизни. Все начинается с того, пишет Павел, что никто не хвались перед Господом. Вот. И мы все очень любим, как это сказать, прихвастнуть, и тщеславие – один из грехов. Вот. Но перед Богом нам хвалиться нечем, мы все грешны, все согрешили, лишены славы Божией, достойны смерти. Потом Павел говорит другой стих, да, кто хочет хвалиться, хвались Господом, потому что действительно все то хорошее, что у нас есть, оно все от Бога, вот. Потом он говорит следующий этап, он говорит, никто не хвались другими людьми, мы тоже говорили, как это можно применить, да, вот идти вслед слепо за каким-то проповедником, или, например, ну, национализм, вот яркий пример, да, когда люди идут, хвалятся другими людьми, футбольное фанатство, вот, то есть эти 11 человек, которые бегают по полю, они прекрасные, они сильные, смелые, они потратили кучу времени, чтобы ловко бить мяч, но даже если это была сборная России, я как гражданин России к этому на самом деле никакого отношения не имею, и мне в этом смысле хвалиться нечем. Вот. И, ну, такая, как бы, принадлежность к нации не делает вас и меня, никого, хорошим человеком. Вот. И заканчивает Павел, ну, не заканчивает даже, а так говорит еще про хвастовство и про хвальбу эту. Он говорит, что в конце дела каждого обнаружится, и каждому будет похвала от Бога. Вот. Бог хочет радоваться своим детям. И я думаю, что мы, как люди, в этом не исключение. Мы хотим радоваться нашим детям, это не всегда происходит, но как бы мы стараемся. Вот. И сегодня это такие вот как бы большие темы для начала. Вот. Он говорит там и о единстве, еще о чем-то. А сегодня мы поговорим дальше, где Павел переходит уже конкретным проблемам Коринфской церкви. Мы говорили, что это был город двух портов, жизнь там бурлила и кипела, это была столица провинции. То есть все, что можно найти в портовой столице, там было. И давайте прочитаем пятую главу, и потом я прочитаю по современному переводу, а мы можем синодальный. Первое послание к Коринфянам, пятая глава, и с самого начала. И вообще, прошел слух, что у вас завелось такое распутство, какого и у язычников не бывало. Один из ваших живет со своей мачехой, а вы все зазнаетесь. И не объявили траура, и не исключили из своей среды человека, который совершил такое. Я со своей стороны отсутствую телесно, но присутствуя духом, уже вынес, как если бы присутствовал сам, решение именем Господа нашего Иисуса, человеку, который совершил такое дело. На вашем собрании, на котором и я присутствую моим духом вместе с силой Господа нашего Иисуса, отдать его сатане. Пусть погибнет его тело, но зато будет спасен дух в день Господа. Не пристало вам зазнайство? Неужели вы не знаете поговорку? Немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто. Так начисто выскребите старую закваску, чтобы стать новым тестом. А вы и есть тот неквасной хлеб, потому что наш пасхальный ягненок, Христос, уже принесен в жертву. Так будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски, пороком и злом, но с пресным хлебом, искренностью и правдой. Я вам написал в письме, чтобы вы не общались с развратниками. Но я не имел в виду людей этого мира, развратников, стяжателей, мошенников, идолопоклонников. Иначе вам пришлось бы покинуть этот мир. А пишу я, чтобы вы не общались с теми, кто зовется братом, а сам развратник, стяжатель, идолопоклонник, клеветник, пьяница, мошенник. С такими даже не ешьте за одним столом. Да и мое ли дело судить посторонних? Их будет судить Бог. Но почему вы не судите своих? В Писании сказано: «Изгоните порочного человека из своего сообщества». И тут такая тема, все очень, ну не все, многие любят, да, обсуждать чужую сексуальную жизнь. И тут можно много вопросов задать. Буквально написано, да, тут в современный период говорит про мачеху, буквально говорит с женой его мужа, и комментаторы спорят, вообще отец был жив или не жив, была ли это первая жена или вторая, то есть приемная мать. Но дело не в этом, да, то есть дело в том, что мы знаем, вначале Бог сотворил мужчину и женщину, вот они были вдвоем, и брак, как он установлен Богом, у одного мужчины одна жена, у одной женщины один муж. И все, что выпадает из за эти рамки, оно все является нарушением Божьих заповедей, Божьего замысла. И да, Павел возмущается этим, но, собственно, мне кажется, о чем нужно подумать в этой главе, да? Это тот редкий случай, каким-то удивительным промыслом, Петр сегодня примерно об этом же говорил, когда Писание призывает церковь, христианскую общину разделяться или возводить барьеры. Потому что если мы подумаем, Христос пришел, да, на землю, чтобы убрать барьер между человеком и Богом. И церковь, как тело его, призвана к тому же, к служению примирения, да? И я не помню, к сожалению, может быть, кто-то потом меня подправит, это, пожалуй, единственный случай, когда вот так вот явно Писание говорит, человек должен быть исключен из сообщества верующих. И во всем этом тут есть несколько таких вопросов, да, что происходит. То есть мы не будем вдаваться, там, опять же, я говорил, в подробности личной жизни этих людей, но давайте подумаем над самой ситуацией. Община тогда была более закрытая, да, то есть люди собирались на домах, они, как правило, знали друг друга. Нельзя было просто так войти с улицы, как в большинство церквей сейчас. То есть вы можете войти с улицы, и вас, в принципе, никто не выгонит. Ну, не знаю, я не встречал такого. Могут, наверное, если будешь совсем безобразничать, там, ну, так, если сидишь и не кричишь, то все будет хорошо. Вот. Но Павел пишет, подумайте, он пишет Коринфянам: «Но вы все зазнаетесь». И грустная вещь, случившаяся в Коринфе, что мало того, что это произошло, да, это было, в принципе, известно, но не было тайной, потому что нельзя зазнаваться тем, чего ты не знаешь. И я когда думал, то есть что могло послужить этому зазнайству, да, такому. Вот. И, наверное, дальше он об этом тоже будет писать. Некоторая такая, в кавычках, проповедуемая христианская свобода. Да? Смотрите, как у нас свободно. Можно и так, можно и сяк, и эдак. И люди, ну, я понимаю, что, наверное, кому-то, хотя кто сам, может, не следует таким советам, да, вот, это может служить некоторым поводом гордости. Вот. И меня всегда в этом плане удивляет, когда люди говорят, нужно попробовать все. Знаете, есть такой вот тоже стиль такой. Вот нужно попробовать все, а потом вот Бог приведет. И почему-то все пробуют всякие гадости. Никто не пробует выучить квантовую механику. Или, не знаю, там, не знаю, научиться хотя бы китайскому языку, не знаю, ну, еврейскому, тоже полезно даже в христианском деле. Вот. Или, не знаю, там, раздать, например, все имущество нищим, да? То есть десятину даем, ну, вот, как бы, а вот, вот это я пробовать не... Я лучше попробую какую-нибудь вот гадость, там, не знаю, там, может, еще что-то. Вот. И вот это из этой же серии. Но мне кажется, что главное, о чем здесь пишет Павел, в общем-то, не это. Главная причина, наверное, того зазнайства, которого можно только угадать, наверное, в Коринфянах, в том, что они смотрели на такого человека, они знали, что он там живет со своей мачехой, да, или там с приемной, уж не знаю. Вот. И, наверное, они радовались, как тот мытарь, вот, а я не такой. Вот. Вот у меня жена, дети, там все хорошо, я вот не такой. Вот. У нас тут церковь, как бы, ну вот есть такие, да, но я не такой, конечно. И вот он не такой, мы вот точно не такие, а вот он или там она. Тут я думаю, что Павел пишет про мужчину, да, но чтобы не обижать сестер, я думаю, что бывает такое же и про сестер. Явное что-то такое нарушение ветхозаветного. Вот. И поэтому он обращается не только, решает проблему этого человека, да, который написывает довольно жестко, в собрании, прилюдно, вот, именем Господа Иисуса Христа, его силой, предать его тело сатане. Вот, предать его сатане, чтобы тело погибло. Вот. И это сложное место. Я, правда, не знаю, как это происходило ли это где-то, может быть, кто-то видел это своими глазами. Вот. Но мне больше нравится, опять же, то, о чем пишет Павел, да, он заканчивает: «Но зато будет спасен дух в день Господа». То есть конечная цель всего этого, да, спасение человека все равно. Вот. Может быть, человек покается и вернется в общение. Может быть, он признает, перестанет называться христианином. Вот. И Павел говорит про искренность и правду в современном переводе, в 8 стихе. Но самое интересное, мне кажется, происходит в последнем стихе этой главы. Он, когда подводит итог, это 13 стих, да? «Но почему вы не судите своих? В Писании сказано: изгоните порочного человека из среды вас». Современный перевод говорит: из своего сообщества, но буквально написано там: из самих себя. И этот труд начинается именно в нас самих. Начинается он в нас самих. То есть прежде чем изгнать кого-то, да, нужно изгнать вот того, ту порочность или того, ту порочную личность, которая когда-то долго жила в нас до того, как Христос нас спас. Ведь ситуация в данном случае ничем не отличается. Если вот про этого мужчину, да, Павел пишет, что он явно грешит, нарушает явную заповедь, придет осознанно, причем этим гордится, да? Ведь если мы подумаем, то большинство наших грехов, они для нас точно так же явны, ну, то есть мы, как правило, о них знаем. Вот. И чего уж греха таить, я думаю, что большая часть из них довольно осознанна, то есть мы... Там, большинство из нас в здравом уме, вот, и иногда даже прежде, чем что-то сделать, мы понимаем, что это плохо, да, и Павел об этом пишет, понимаем, что это плохо, и все равно делаем. То есть мы по отношению к самому себе должны относиться точно так же, как вот этому страшному грешнику, который так вот, если представить, страшнее быть ничего не может, да, вот. Но на самом деле в нас живет то же самое. И поэтому Павел подводит итог этой главе обращением, говорит: изгоните порочного человека из самих себя. И, наверное, к этому как раз относится такое отступление про закваску. Вот. Понятно, что нравы этому располагают. То есть дурной пример, когда он открытый, да, портит все сообщество. Но на что я хотел еще обратить внимание, да? Два вопроса, да, которые мы задаем, то есть как мы можем эту главу применять в своей жизни, как каждый отдельный христианин или как все собрание. И что нужно отметить, пожалуй, что Павел пишет, опять же повторюсь, о явных и сознательных грехах. Очень часто вот другой отрывок, да, из Матфея, который сюда примерно подходит, где говорит, если согрешит против тебя брат, и мы очень легко замечаем, когда люди нас обижают, да, своим греховным поведением. То есть эти грехи, как правило, проще всего заметить. Вот. Но здесь ситуация-то, собственно, не такая, да, то есть никто из общины, ну так, вот, напрямую не пострадал. Вот. Но Павел напоминает, что это есть грех против Бога, что это противно Богу. И каждый из нас, то есть к этому, я бы хотел сказать, что к этому иногда легко быть равнодушным или делать вид, что мы не замечаем, да, когда там человек сознательно грешит, если это не касается нас напрямую. И Павел говорит, что так не должно быть. Опять же, мысль его немножко скачет, когда он говорит про судить, да, мы знаем, что судить – это не просто, не всегда просто, не то, что всегда, не всегда осуждать, но иметь ясное понимание, что хорошо и что плохо. Вот. Потому что безразличие – это путь вниз, в конечном счете. То есть каждый из нас, и церковь, и сообщество верующих в целом должно понимать, что такое хорошо, что плохо. И в данном случае, то есть если речь идет о том, чтобы воздвигнуть такой барьер перед человеком, да, довольно строгий, как пишет Павел, то есть отдать его сатане и даже с ним не есть, вообще никак не сообщаться, для этого действительно должно быть основание не в моем каком-то личном убеждении или в моих каких-то привычках, да, то есть причина этого не должна быть личная неприязнь, да. А еще раз повторюсь, вот тот пример, который приводит Павел, да, он максимально открыт и прозрачен, то есть не должно быть сомнений. И эта глава перекликается немного с 17 главой Евангелия от Иоанна, где Иисус молится за оставляемых учеников, и он тоже просит об их единстве, там, если вы помните, да. И точно так же, как здесь Павел в какой-то степени повторяет, начиная с 9 стиха в 5 главе, он повторяет слова Иисуса про сообщение с людьми этого мира. Мы призваны быть солью и светом в этом мире. И не можем из него избежать. Иисус молился, да, Отцу, не прошу, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И разница здесь, опять же, да, в том, как человек называется. То есть, если человек отказался от своего звания христианина, да, то вот, ну вот он такой, он стал внешним. Вот. Ему снова нужна, не знаю, покаяние, снова, наверное, нужна проповедь, снова нужно свидетельство. Вот. Но если человек продолжает называться верующим или утверждает, что он верующий, но при этом сознательно и явно нарушает Божьи заповеди, то здесь Павел утверждает, что нужно отделиться от такого человека. И опять же, это отделение, да, это разрешение этой ситуации начинается с нас самих, да, когда мы отделяемся от своего порочного «я». Это немножко скомкано, потому что, мне кажется, это довольно трудная тема. Вот. И, к сожалению, вот опять же, как Петр любит говорить, христианское сообщество склонно все более включать в себя разных людей. Вот, и некоторые из этих тенденций, да, они действительно очень печальны. И опять же, вот Павел, да, на несколько еще обращу ваше внимание на такое слово, он говорит, вы не объявили траур. То есть это все очень, очень печально для тех людей, кто хочет быть верным Богу. И это трудное, наверное, очень занятие. Вот, но, как пишет Павел, иногда оно требуется, да, требуется эта стена. То есть как бы мы ни хотели, чтобы человек жил в мире с Богом, иногда требуется отделиться, если человек сознательно и явно грешит. И да, опять же, Павел в этом пассаже напоминает, да, про нас самих. Чтобы мы, видя такое, не зазнавались, да, но чтобы нашим отношением была скорбь о таком человеке, о собрании или сообществе, о своей жизни, как Петр сегодня говорил. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, Бог наш, Создатель наш, наш Спаситель, мы благодарим Тебя за то, что Ты примирил нас с Богом, примирил нас с Отцом, Господи, и нас нет никакой преграды, чтобы приходить к Тебе. Нет никакой преграды, кроме наших грехов. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам силы противостоять соблазнам, дал нам мудрости, любви и верности Тебе, отделять, изгонять из себя, Господи, этого порочного человека, который живет в нас и ищет власти над нами. Господь, и когда нужно, чтобы Ты дал сил, мудрости, любви, Господи, отделяться от тех, кто называет себя верующими, называет себя христианином, но сознательно грешит, сознательно и явно грешит против Тебя. Господь, я прошу Тебя, чтобы это отделение, Господи, это отчуждение послужило к покаянию, послужило к слезам и к примирению, Господь. И я очень прошу Тебя, чтобы здесь, в этом собрании, не нужно было, Господи, эту главу воплощать в жизнь, но чтобы Ты дал каждому согрешившему, Господи, покаяние, каждого примирил с собой, чтобы не нужно было никого никуда изгонять, ни от кого отделяться, чтобы искренность, правда, любовь и святость, Господи, пребывали здесь, в каждом из нас и во всех нас вместе. Чтобы имя Твое прославлялось, Господи. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
В жизни Христа произошел такой интересный случай. Вот Евангелие от Марка, 3 глава. С 32 стиха. С 32 стиха и ниже, до конца этой главы. Евангелие от Марка, 3 глава, 32 стиха. На проповеди написано: «Около Иисуса сидел народ, и сказали ему: вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Там было тесно очень, они не могли пройти. То есть, ну, они не просто так, как бы сказать, ну, просто как это, не хотели войти или еще что-то. Там было много людей. И они не могли протиснуться, что называется, в дом. И просто передали, что там мама твоя пришла, братья, сестры. И он отвечал им: кто мать моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. В другом месте написано: кто слушает Слово Божие и исполняет его. Что такое исполнять волю Божию? Кто говорит: слушает Слово Божие и исполняет его, тот мне брат и сестра и мать. Да, очень, ну, как бы сказать, я почему это... Ну, потому что мне как-то легло это на сердце. Мы сегодня живем во время, как бы сказать, крайнего индивидуализма, такого обостренного индивидуализма. Общество, этот индивидуализм культивируется, пестуется, взращивается, пропагандируется, насаждается, поощряется и так далее, и так далее, и так далее. Да? Что это такое? То есть есть я. Я – это центр, да? Все для меня, да? Вот это такая вот, как это сказать, краткая формула индивидуализма, да? То есть есть я и мои интересы, и они превыше всего на свете, да? И рядом с этими интересами ничего не должно стоять. То есть остальные рассматриваются только в ключе моих интересов. Да? То есть вот человек что-то может мне дать, он мне интересен. Да? Если он не может мне ничего дать, он мне не интересен. Да? Этот индивидуализм, он в общем-то, ну как бы сказать, он в общем-то даже умудрился разрушить вот то родовое сознание, которое было во времена Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос жил не в веке индивидуализма, люди были эгоистичны, да, но у них было родовое сознание, да, то есть они понимали, что важен род, важна родня. Родня – это кто? Родня – это твои там братья, сестры, папа, мама, там эти самые, там какие-то, там дяди, тети, там и так далее. То есть это родня, клан наш. То есть почему? Потому что он обо мне позаботится. Я о нем забочусь, он обо мне заботится, я его защищаю, он меня защищает, я его, как бы сказать, оберегаю, он меня оберегает. И это ценность, это важно, это как бы... Очень нужно хранить это все, очень беречь надо. Почему? Потому что это род, да, то есть все друг за друга, один за всех, все за одного и так далее. То есть это род. Современный индивидуализм, он разрушил даже понятие рода. Посмотрите, как эгоистично ведут себя сегодня люди по отношению к родственникам своим. Да? Пока родители нужны, вроде как будто бы есть отношения. Как только... пользы от них никакой, да, как это сказать, пошли они, да, мне, по стечению обстоятельств, очень часто последние годы вот пришлось бывать в больницах, где пожилые люди, вот мама заболела, потом сейчас вот это самое, там еще кто-то болел, там Ирина, так далее, и в палатах обычно лежат не один человек. Да? Ну, как сказать, приходишь к родному человеку, и там есть обычно один-два человека, которые другие. И, ну, когда часто посещаешь, вот видишь другого человека, к нему приходит вот или не приходит. Мама лежала у меня сначала в одной палате, с ней одна бабушка лежала. К ней дети не приходили. Ну, не сказать, что вообще не приходили, приходили. Да, и при мне несколько раз ей звонили поинтересоваться. Но не поинтересоваться, как она там, нужно ей что-то, нет что-то. Был один вопрос. Дай денег во время пенсии. То есть, ну, когда пенсию получает человек, да, то есть у него можно одолжить во временное пользование, да, как говорили. Да, тогда вспоминали. Это самое, когда пенсии не было, не посещали ее. То есть ей она также нуждалась и в заботе, и в уходе, и в том, чтобы, ну как сказать, она не могла ни в магазин сходить, ни еще что-то такое. Она меня просила какие-то вещи, да, чтобы я ей сделал что-то. Почему она не может? У нее есть два сына, насколько я помню. Да? И этих два сына, они звонили только тогда, когда у нее была пенсия. То же самое, я вот видел такое отношение к людям, да, почему, потому что это, ну, дико, почему, потому что индивидуализм, он разрушил даже вот родовое понятие, то есть люди перестали ценить род свой, да, а им плевать на родных, почему, им нужно только, им важен только он сам, его интересы, его желания, его какие-то вещи и так далее. Я к чему это все говорю, к тому, что когда мы... приходим к Богу, как вот Петя сегодня говорил с самого начала, да, что очень часто нам кажется, что все, вот пришел к Богу и все проблемы решились. Да? Но нет, мы должны, как это сказать, сознательно оставить своего плотского человека и плотские взгляды, плотские, как это назвать, свои привычки, принципы, и облечься, как написано, одеться или научиться жить по духу, стать духовным человеком. То есть тот, который живет по Божьим заповедям, Божьим принципам. И очень часто бывает, когда вот этот индивидуализм, он переносится и в христианство тоже. Очень часто люди озадачены своей духовностью. То есть, и насколько я духовен, да, как вот мне, кто бы мне духовно что-то помог как-то вот это самое, то есть, как бы вот, то есть, и вот, ну, понимаете, о чем я говорю, да, что человек, индивидуалист такой вот, из общества пришедший, которого раньше интересовали деньги, материальные ценности, сейчас он пришел, его заинтересовали духовные ценности, да, и этот индивидуалист, он стяжает себе духовные ценности, да, то есть вот этот человек, вот как бы духовный, с ним можно пообщаться, а вот этот недуховный, с ним общаться вообще не буду, он мне вообще не интересен. Вот этот человек, как это сказать, вот этот человек хорошо молится, вот я с ним буду дружить, да, вот, потому что иногда вот нужна его помощь, да, а вот этот человек как-то, ну, разумно, как это сказать, разумно понимает Писание, вот я с ним тоже буду советоваться, а остальных, вот на остальных, вот, которые там, ну, не такие разумные, не такие духовные, не такие молитвенные, не такие еще что-то, на них мне плевать, извините, да. Почему? Потому что толку от них никакого для меня нету. Для моего духовного роста мне нужны духовные люди окружающие. Я, ну, как бы сказать, и мне, и по-прежнему центром вселенной, центром, ну, как бы интересов остается кто? Я собственный. Только уже религиозный, немножко с другими ориентирами, немножко с другими ценностями и так далее, и так далее. Да? Чему учит Христос? Он говорит не о индивидуализме, он говорит об общности. Он говорит об общности. То есть мы должны осознавать себя как общность, как община, да, как общество людей, у которых, на самом деле, вот как сегодня было говорено, на самом деле есть один интерес, это Христос, и есть одно устремление, это наше изменение, есть одна цель, это Царство Божие, да, и есть одни законы и одна база, одни принципы, это Слово Божие. Вот это общность, и вот это вот, ну, как бы сказать, и мы должны осознавать себя не просто как вот я и Бог, да, а я и мои братья и сестры. Понимаете? Потому что заповеди остались. Он сказал, возлюби Господа Бога твоего, мы стремимся и хотим его любить, это здорово и замечательно. Но он говорит, не забывай, что еще нужно возлюбить и ближнего своего, как самого себя. Да? И вот эти вот принципы, они очень важны для того, чтобы, ну, мы с вами осознавали себя как общность, себя как церковь. Потому что если мы с вами общество индивидуалистов, бесковерканное слово индивидуев, оно, то мы с вами, как тело Христово, не функционируем. Если мы общество индивидуалистов, которые хотят потреблять и которые хотят, чтобы я и мне, и для меня, и так далее, мы как церковь с вами не функциональны, понимаете? Потому что церковь – это тело Христово, где все осознают свою взаимосвязь, все осознают свою взаимоответственность, все осознают свою взаимозависимость, все осознают свою, принадлежность, и оно действует. Вот если нет этого сознания в нас, если нет этого сознания среди нас, то мы с вами для Христа бесполезны. Почему? Потому что церковь – это его тело, которое написано, каждый член в меру своего служения, в меру своей силы, в меру своего таланта, в меру своего призвания действует на благо всего тела для того, чтобы тело это могло расти, распространяться, укрепляться, утверждаться, проповедовать, благословлять этот мир, осаливать его, освящать этот мир и так далее. Да? Из того узнают мы, что вы мои ученики, и поверят, что я пришел от Господа, если вы будете любить друг друга. Помните такие слова Иисуса Христа, да? То есть это крайне важно. Вот, ну, как бы сказать, я вот, ну, Бог, я верю, Бог мне дал такое вот понимание, осознание, что для нас с вами, для каждого, да, для вот этого нашего конкретного собрания очень важно понимание и осознание того, что мы одно. Мы одно. И одно настолько, как бы сказать, одно, ну как, чтобы мы, ну, не просто научились ценить свое, да, потому что, ну как бы сказать, мы привыкли ценить свое, да, и когда мы, допустим, мы посещаем церковь, потому что мы ценим свое, да, то есть я вот здесь что-то получаю, я здесь чем-то благословлен, я здесь это самое, что-то, ну, как бы сказать, что-то как-то могу себя реализовать там и так далее, да, но важно, важно, чтобы до нас дошло, что и как-то укоренилось во всех, в каждом, в Божьем человеке, добавлю, в каждом Божьем человеку укоренилось то, что мы с вами одно, одно тело, которое ну, сроднено, ну, какими, сроднено Божьим Духом. И вот эта молитва «Отче наш», она на самом деле стала «Отче наш». Да? Потому что я как-то уже говорил, что очень много людей молятся «Отче наш», подразумевая «Отче мой». Помните? Может, кто-то помнит эту проповедь? Потому что на самом деле, ну, как бы, многие подразумевают «Отче наш», подразумевая себя во множественном числе. То есть, подразумевается «Отче мой». Да, прости мне грехи мои, как это самое, там, дай мне хлеб насущный, что там еще, там, и так далее, и так далее. То есть, когда, а? Не веди меня в искушение, и так далее, и так далее. То есть, когда мы молимся, отче, вроде бы молитвы правильные, «Отче наш», произносим правильные слова, но внутри себя понимаем «Отче мой». То есть мне и мне, да, то есть меня в искушение не веди, мне на хлеб насущный дай, мне это самое там прости и так далее, и так далее. То есть, там молитва, которая учит на самом деле, ну, как бы, общему пониманию. Нас, меня, моего брата, прости, да, меня, мою сестру не веди в искушение, меня и моих вот этих вот, всяких, избавь от лукавого, да, потому что ты отец не только мой, но отец его, ее и так далее. То есть видеть Господа в ближних своих, окружающих нас, видеть его руку, видеть его жизнь, верить в это, ценить это. И в итоге, ну, как сказать, только так вот возникает то, что называется телом Христовым. И формируется вот это тело Христово. И оно в итоге на самом деле, ну, способно что-то делать для Господа. Да? В нем действуют дары, в нем действуют таланты, в нем происходит вот эта Божья жизнь. Да? Господь прилагает спасаемых к такому телу. Почему? Потому что оно охотно включает в себя новых, да, которые пришли, разных там и так далее, и так далее. Этот мир, как это сказать, индивидуализма сегодня, он начинает шататься. Если вы кто-то замечает, кто-то не замечает, люди начинают уже уставать от эгоизма в этом мире. И они начинают объединяться. Но они начинают объединяться по разным принципам, мирским, своим. Да? Кто-то по принципу нации. Да? Ты со мной там одной крови, одного цвета кожи, одного там, как бы, происхождения, вот мы с тобой, давай, как бы сказать, объединимся и будем сила. Да? Там, другие там на тему религии, да, вот мы там мусульмане, мы, или там мы христиане, мы единые, пошли там друг за друга сражаться, да, и так далее, и так далее. И защищать друг друга. Третьи там по еще какому-то принципу пытались там объединиться по классовому признаку, там рабочие, помните, пролетарии всех стран когда-то объединялись. Еще куда-то там, еще кто-то, то есть периодически возникает вот это вот, ну, как уставший от эгоизма человек, он пытается объединиться по какому-то признаку, да? И Христос предложил нам самый лучший, самый верный признак, по которому мы можем объединиться, да? По признаку его принадлежности к нему, по признаку того, что мы его дети, то есть мы его народ. И не просто по названию его народ, а по сути его народ. Поэтому вот то, что Петр говорил в начале сегодня, да, мы призваны удаляться от людей, которые не хотят слушаться Христа, и наоборот, призваны быть, ну, сверхедиными с теми, кто хочет идти за Господом. Неважно, послушайте, неважно, какого он качества. Может он тебе что-то дать, или от него только одни проблемы. Аминь. Есть от него какая-то духовная польза, или он сплошное испытание твоей веры. Неважно. Неважно, если он хочет идти за Господом, если он хочет смиряться и подчиняться Господу, он ближе тебе, чем твои самые родные по крови там, или еще как ты, каких ты, какие ты считаешь. То есть ближе, чем ты сам для себя. Поэтому, ну, это, конечно, большая тема. Может быть, Господь даст еще вернуться к ней. Но я просто хотел сегодня вот эту вот мысль закинуть, чтобы, может быть, как-то вы ее начали переваривать. В отношении того, что, ну, как сказать, мы не должны быть духовными индивидуалистами. Это если кто-то на самом деле так, ну, живет и так думает, это, чтобы мы не осознавали это как норму, чтобы мы осознавали это как проблему. Потому что мы призваны к тому, чтобы на самом деле жить единым целым. Да? Помните? Никто из имени не считал своим, да? Ничего, говорит, даже не называл своим. Там, как там написано, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И как итог, одного сердца и одной души, говорит, и на самом деле делили всем, что только можно. Поэтому, ну, вот это вот моя хата с краю. И я в этой хате буду жить и строить Царство Божие отдельное от всех, потому что, ну, как сказать, всем все равно всего не хватит. Эта философия должна как-то нас оставить, потому что мы на самом деле должны понимать, что в Царстве Божьем мы поодиночке, ну, с вами, конечно же, попадаем через Иисуса Христа, личного Спасителя, да? Но в Царство Божие мы приходим, как бы сказать, не с пустыми руками, а приходим с братьями и сестрами. Павел об этом пишет очень ясно. Он говорит, поймите, Коринф, опять же, то же самое, которое мы вспоминали, по-моему, во втором послании, он говорит, поймите одну такую вещь. Говорит, в день, ну, когда мы будем стоять перед Богом, вы будете моей похвалою, а я, говорит, буду вашей похвалою. Поэтому, ну, дай нам Господь, чтобы мы на самом деле как-то, ну, на самом деле, дай нам Господь, чтобы мы сердца открыли для того, чтобы видеть друг в друге, да, что-то, ну, как бы сказать, настолько близкое, и воспринимать друг друга как часть, ну, как бы не банально звучало, самого себя. Так, как, может быть, мать воспринимает своих детей, пока они там рядом с ней бегают. Или же пока еще не разрушили все связи там с своим там эгоизмом и глупостью, чтобы на самом деле мы так воспринимали, ну, друг друга, я имею в виду христиан, которые хотят изменяться, хотят быть похожими на Иисуса Христа.